«Погодь», — остановил Степан. «Давайте пропустим со встречи-то. Тут маленько запасся, упрятал от своих глотов. Ален, собери-ка на скорую руку». Алена принялась накрывать на стол. «Где тут у тебя чего?» «Там. Разберись сама. Садись, фрол. Рассказывай». «Порассказали». Все хотела поворачать Алена. В глазах людям глядит совестно. Сквозь землю готова провалиться. Тьфу! Да еще черная. Хоть бы уж... «Будет, Алена», — миролюбиво сказал Степан. «Нашла в чем гутарить. Рассказывай, фрол». Фрол не охотник до войны, до всяких сговоров, хитростей военных. Не в разинскую породу. Он материн сын. Чертог. Покойница больше всего на свете боялась войны, а жила с воином, и воинов рожала. Зато уж и тряслась она над фролом меньшим своим. Помирала, просила мужа и старших сынов: «Не маните вы его с собой ради Христа, не берите на войну, пускай хоть он от ее спасется, от проклятой». Что рассказывать-то? Фрол сел на кровать. Он, правда, не знал, что Степану интересно и нужно знать. «Корней когда видал?» «Вчерась». «Ну?» — насторожился Степан. «Он хотел сам приехать. Приедет на днях. Велел сказать, как от его к тебе казак будет, чтоб сплыл ты с тем казаком ниже куда-нибудь для разговору. Не хочешь, чтоб его на острове видели?» «Лиса хитрая. Не дождется. Как казаки там?» «Росказни про тебя!» — со смехом воскликнул фрол. «Хоть уши затыкай!» — ставила Алена. «Ко мне собираются?» — допрашивал Степан брата, с умыслом не замечая Алениного большого желания допросить его самого. «Собираются много, не знаю только, чего у тебя на уме. Не надо и знать пока. Правда, что ли, половину шаховых городов погромил?» «Маленько потрясли», — уклончиво ответил Степан. «А домовитые как?» «Молчат». «А царя никого не было?» «Нет». «Ну, садись, садись, братуха, вот и выпьем в местях. Давно думал? Алена, как у тебя?» «Садитесь». Алена доставала из корзины, которую привезла с собой, домашнее печенье, яйца, варенец. Хотела больше взять, да этот Иван как коршун похватал, как были. «Молодец!» — похвалил Степан. «Нечего там сидеть у врагов». «Какие же там враги?» — изумилась Алена. Фрол тоже с любопытством посмотрел на брата. «Младенец, мать-то не зря просила, не воин. Жалко будет, если убьют. Грех на душу возьмешь с таким. Ну, будут враги, дело наживное. Ах, Афонька, штуку-то я тебе какую привез. Ах, штука!» Степан наклонился, достал из-под кровати городок, вырезанный из кости. «Царь, город, во, брат, какие бывают. На, играй!» Алена оглядела избушку. Должно быть, хотела знать, что же ей-то привез муженек. Какие подарки! Так уж... Спасительно устроена русская баба. Она может подняться до прощения даже и тогда, когда прощения у нее не просят, не вымаливают. Она только найдет бессознательно, не хитря, какую-нибудь уловку и уверует, что ей, например, жалко, грех, или что она больше всего на свете любит богатство. Она пощадит оскорбителя и пощадит себя. Степан перехватил ее взгляд, засмеялся коротко, непонятно. «Потом, Алена, подай нам сперва». «Крестная у тебя?» — спросил фрол. «Здесь. Не мог удержать, говорю. Пришлет он кого-нибудь. Куда ты одна?» «Нет, пойду». Так ушла. «Она молодец. Ну, с приездом вас и нас, со встречей». «С радостью нас», — сказала Алена, чокаясь с казаками золотой чарой, на которую невольно и попросту дивилась. Не видывала такой красивой. Фрол ушел поздно. Он захмелел, все улыбался и смотрел на брата, не понимая, наверное, чем он так колыхнул молву. Алена разобрала постель. Степан помиловался с ней, и она уснула. А Степан в ту ночь так и не смог заснуть до света. Дождался, в окна землянки забрезжил слабенький синий туман. Тогда он осторожно высвободил руку, на которой лежала голова жены, встал. «Ты чего?» — спросила Алена. «Ни свет, ни заря». «Спи», — сказал Степан. Присел, погладил теплую со сна особенно хорошую Алену. «Пойду к казакам. Господи, хоть маленько-то побудь со мной. Куда они денутся, твои казаки? Спят еще все». «Побуду, побуду, спи. Мне надо». Степан надел шаровары, сапоги, накинул кафтан и вышел из землянки. Городок спал, только часовые ходили вдоль засеки, да чей-то одинокий костер сиротливо трепыхался у одной из землянок. Степан подошел ближе к костру. Два в дым пьяных казака, обнявшись, беседовали. «Ты мне ее покажешь. Покажешь, ладно?» «Ладно. Не забудь только, ладно. Покажешь, не забудь». «Кого?» «Эту-то». «А, не, она для нас, тьфу». «Кто?» «Это-то, Манька-то». «Какая Манька?» «Ну, это-то». «А мы ее обломаем». «Кого?» «Ну, это-то». Степан постоял, послушал, усмехнулся и пошел дальше. Прекрасен был этот рассветный час золотого дня золотой осени. Свежий ветерок чуть шевелил листья вербы и тальника. Покой, как сонная лень, покой держал землю. Вся она не такая уж необъятная, нежилась еще в ладонях покоя. Скоро проснутся люди, опять в суете, в словах явится важность людей. Но вот сейчас-то, когда такой покой, так это все неважно. Вся эта суета, слова, даже смешно. Степан вошел в землянку, где поселились Иван Черноярец со Стырем. Эти двое постоянно ругались, но и постоянно молча дружили. Всегда жили вместе. Иван легко отнял голову от кафтана, служившего ему подушкой, и спросил встревоженно: «Что?» «Ничего, погутарить пришел». Степан глянул на спящего Стыря, присел на лежак к Ивану. «Вчерась я сон чудной видал, Ваня, как вроде мы с отцом торгуем у татарина коня Игренева. Хороший конь, а татарин цену несусветную ломит. Мы с отцом и так, и эдак ни в какую. Смотрю я на отца-то, а он мне мигает. Прыгай на коня и скачи. У меня душа заиграла. Я уж присматриваю, с какого боку ловчей прыгнуть. Хотел прыгнуть, да вспомнил. А как же отец-то тут?» И проснулся. «Было когда-нибудь так?» — спросил Иван, превозмогая похмельную боль в теле. «Весь день хворать будет Иван». «С отцом нет, с браткой Иваном было. Послал нас как-то отец пару коней купить, мы их силком отбили, а деньги прогуляли. Отец выпорол нас, коней возвернул. Ивану еще и жалко, что не доспал, зевнул. «Ты чё пришел-то? Сон рассказать?» Степан долго молчал, сосал трубку, смотрел вниз. «Утро ясное», — сказал он вдруг. «Не в такое бы утро помирать, а?» И глянул на Исаула пытливо и весело. «О!» — удивился Иван. «Куда тебя уклонило? Это мне сегодня про смерть-то надо?» «Перестарался вчерась, дурак. Вот чего». Степан сплюнул горьковатую слюну. «Прибери трех казаков по башковитей, пошлем к Никону, патриарху. Он в Ферапонтовом монастыре сидит. Их с царем мир не берет. Не качнется ли в нашу сторону?» «Какой из попа вояка?» — — удивился Иван. «Не вояка надобен, патриарх. Будет с нами, к нам народишко легче пойдет, а ему, думаю, где-нибудь тоже заручка нужна. Может, качнется, он злой на царя. Пускай скажет, мы его истинно за патриарха чтить будем. Прибери, кто сумеет».
«Приберу, есть такие.
Пошли их потом ко мне, научу, как говорить». Письма никакого не писать, но чтоб казаки надежные были, крепкие, могут врюхаться, слово бы не вымолвили ни с какой пытки.
Есть такие.
И шо пошлем в Запорожье к Ивану Серику, туда с письмом надо, пускай на кругу вычтут всем.
Тогда уж и к Петру Дорошенке,
к Дорошенке. Подумать надо, хитрый он, крутится, как уж на огне. Посмотрим, у меня на его надежи нет. Если в надо свою выгоду справить, справит, не задумается.
Серко тот надежный, Тимофеич.
Пошли меня к патриарху, сказал вдруг Стырь, поднимая со своего лежака.
Я сумею, вот те крест сумею.
И шо, как сумею-то?
«Ты не спишь, старый?»
«Нет. Пошлешь?»
«По что загорелось-то?»
«Охота патриарха глянуть». Мне один бегун рассказывал про Никона.
«Это тебе не чего вьем?»
«Поп и поп. Самый высокий поп. Многое всякого повидало. Такого не доводилось. Пошли.
Я с ним про веры, про погутарю. Он ведь чего затеял-то?
Опасно ведь, схватить могут. Никона стерегут, а схватят, милости не жди. Закатуют. Охота на дыбе дни кончать. Они вон какие хорошие дни-то. Выйди, глянь-ка, сердце радуется.
Ну, кому-то и на дыбе надо кончать. Я пожил и дней повидал всяких. А Никон бы нам... Ой, как сгодился бы! Я его склоню, у меня тоже к вере подвох есть.
Охота, иди. По пути проведайте про Ларьку с Мишкой, где они? Болит у меня за их душа. Зря отпустили, не надо было, я виноватый. Замолчали, долго молчали.
«Досыпайте»,
— сказал Степан, поднялся и пошел из землянки.
«Думы одолели нашего атамана», — сказал Иван.
«Думы», — откликнулся Стырь, — «думы, они и есть думы».
«И тебя одолели?»
Иван сидел пасмурный, гадал. Удастся ли ему еще заснуть или подниматься тоже, да идти по делам?
«Чего тебя-то одолели?»
«Меня-то чего? Меня не так уж. Охота мне, вонятка, патриарха глянуть. Прям душа заиграла.
Да зачем он тебе?
А дьявол его знает, охота глянуть и все.
По спине его охота похлопать. Но что, мол, владыка,
его, видать, тоже какой-то подвох к вере. Он ведь много знает, Ваня. Ох, я бы с ним погутарил.
Гляди ты,
зачесалась. Спи пока, а то у меня голова, как кадушка рассохлая, разваливается. Лишка взял вчера. Ничего хоть не болтал с дуру.
Нет, все же схожу я к патриарху, Иван.
Все равно зиму без толку сидеть будем. Схожу. Будет у меня под конец жизни хоть одно праведное дело. Прям как по обету схожу. Спи пока. Дай маленько очухаюсь. Может, сосну еще.
Степан ушел на берег реки, сел. Солнце выкатилось в чистое небо. Первые лучи его ударили в вербы. По острову вспыхнули большие желтые костры.
Далеко отсюда, думы Степана. Может, в Ферапонтовом монастыре, может, в Запорожье, может, в Москве.
Думы одолели атамана, правда? И охота додумать их, да вздохнуть бы легко». Еще в Черкасске, думаю, вовсе рядом. А и тут темень полная, не знаешь, чего ждать. Сзади к нему неслышно подкрался Афонька и крикнул над ухом, пугая. Степан как бы скачком вымахнул из своих дум, аж вздрогнул.